Беседа Листа календарь. Подарочный набор. Новый год, Рождество, подарки. Что подарить на Новый год? Своеобразный ответ на этот вопрос, который до сих пор многих ставит в тупик, дал Иван Александрович Ильин. Его рассказ называется «Подарок». Как легко ее развеет, хрупкую душу подарка, какой безжизненный, какой пустой покажется нам тогда подаренная вещь, как неосторожно и беспонятливо вел себя дарящий, как неуютно становится получающему подарок. Дарить — это искусство, и дар имеет скрытный смысл и говорит на тайном языке. Чего хочет дарящий? Он стучится в дверь. Можно ли войти? Он стучится в дверь любви, потому что хочет сказать что-то о любви. Возможно, спросить, можно ли ему любить. Возможно, сообщить, что он уже любит, или что он будет любить вечно. Может быть, он хочет просить о любви или ответить любовью на любовь. Если он ничего не знает обо всем этом, он лишь злоупотребляет символом подарка. Его поступок покажется неестественным и плоским. Почему? Потому что духовный аромат жизни не выносит холодного, неискреннего сердца. А получающий подарок, каково ему? Ему ведь нельзя отказаться от подарка, это было бы оскорблением. Однако иногда все же приходится это делать. Бывают ложные подарки, которыми хотят подкупить или скомпрометировать. Бывают высокомерные подарки, которые выступают символом завоевания и власти. Бывают подарки оскорбительные, унижающие, вызывающие «ты мой». Кто принимает эти дары, приносимые с недобрыми намерениями, тот лицемерит самим собою, тот наносит урон собственному достоинству и участвует в фальшивом замысле злого дарителя. Иногда дарят, чтобы показать, что любви конец, или чтобы не любили. Последние обиды исчезнувшей любви, которые только и можно принять как обиду, не как подарок. Небезразлично и то, кто и кому дарит. Если хочешь подарить наверняка, то твой подарок должен верно выразить твою любовь. Что ты любишь в любимом? Его душу, его творчество, его работу, его отдых, его красоту, его здоровье. Каким ты любишь его больше всего, когда он молится, музицирует, читает, или когда он болтает, играет в шахматы, может быть, когда он курит? Что бы тебе хотелось сказать охотнее всего любимому без слов? Спросить его, помочь ему, отучить от чего-то, утешить, ободрить, связать, освободить. Твой подарок должен сам говорить за тебя. Он должен принять в себя твою тайну и незаметно раскрыть ее. И что бы это ни было, пусть это станет символом живой любви. Поэтому подарки делают к Рождеству, в день, когда в мир пришла живая любовь. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Ответы и советы на этот вопрос можно найти в книге Марии Пастуховой и Елены Шевченко «Подарки на все случаи жизни». Она имеется в записи на одном диске, читает Людмила Ларионова. В записи на двух кассетах, читает Людмила Ларионова, имеется книга также в издании для слабовидящих крупным шрифтом. Ах, какие подарки были раньше! Вот несколько случаев из истории. Лес на Луне. Английский посланник лорд Витвард подарил Екатерине II огромный телескоп, чем привел ее в неописуемый восторг. Придворные, желая угодить государыне, друг перед другом спешили наводить инструмент на небо, уверяя при этом, что довольно ясно различает горы на Луне. «Я не только вижу горы, но даже лес», — сказал придворный льстец князь Львов, прильнув к окуляру. «Вы возбуждаете во мне любопытство», — произнесла Екатерина, приподнимаясь с кресел. «Поторопитесь, Ваше Величество», — поспешил Львов. «Уже начали рубить лес. Вы не успеете подойти, а его и не станет». Дареная голова. Как-то на великосветском балу один молодой щеголь глумливо сказал Александру Сергеевичу Пушкину: «Дарю поэта я ослиною головою». «А сам останетесь с какою?» — нашелся Пушкин. «А я останусь со своею. Так вы ж сейчас дарили ею», — отпарировал Пушкин. Ай да Пушкин знал, что можно подарить. Гайка Ключевского. Сын историка Василия Осиповича Ключевского, кончивший 2 гуманитарных факультета, изобрел гайку для усовершенствования велосипеда и подарил ее отцу. Катая эту гайку на ладони, Ключевский, вздыхая, говорил гостям: «Время-то какое пришло! Чтоб такую гайку изобрести, надо 2 факультета кончить — исторический и юридический». Кто на кого похож? Как-то философ и писатель Василий Васильевич Розанов решил подарить что-нибудь эдакое необычное своим дочерям. Проходя мимо кондитерской, он заметил выставленный за окном набор фигурок животных из папье-маше и рискнул купить 3 штуки – слона, зебру и жирафа. Придя домой, Розанов позвал дочерей и сказал им: «Выберите себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего». Девочки, минуту подумав, взяли толстенькая и добрая Вера с милой улыбкой слона. Зебру, шеей дугой и белесоватая шерстинка на шее торчит кверху, как волосы, Варя. А тонкая, глянцевато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась Тане. Все дети были похожи именно на этих животных, а главное — все были довольны. Поклонники таланта. Однажды Чарли Чаплин ехал в нью-йоркском метро и, придя домой, обнаружил себя в кармане неизвестно откуда взявшиеся золотые часы. Не представляя себе, как это могло получиться, он отнес часы в полицию, а на следующий день артист получил письмо. «Дорогой мистер Чаплин, пишет вам профессиональный вор-карманник. Вчера в метро я украл у одного богатого господина часы, но, увидев вас, решил сделать подарок и опустил их в ваш карман. Прошло время, полиция, не найдя ни вора, ни хозяина часов, вернула их Чаплину. Об этом случае написали газеты. И вдруг Чаплин получает 2 письмо. «Дорогой мистер Чаплин, год назад, когда я ехал в метро, у меня украли часы. Я прочел в газетах, что какой-то карманник подарил их вам. Пусть мои часы останутся у вас, а так как я не меньший почитатель вашего необыкновенного таланта, чем вор-карманник, то посылаю к часам и золотую цепочку на память». Царский подарок бедняка. Во время поездки по стране персидского царя Артаксеркса, когда все наперебой подносили ему дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Обрадованный Артаксеркс велел подарить крестьянину золотую чашу. Обновленный привет. Однажды Бернард Шоу увидел в букинистическом магазине свою книгу с автографом, который он подарил своему другу. Шоу выкупил книгу и вновь послал ее своему другу, написав на ней с обновленным приветом. Подарок для российско-американской компании. Граф и писатель-графоман Дмитрий Иванович Хвостов любил дарить свои стихотворения многими сотнями экземпляров, считая, что эти пожертвования принесут нравственную пользу. Но выходило часто, что эти экземпляры получали назначение, далеко не способствовавшее делу воспитания и просвещения. Так, например, несколько сот экземпляров своей поэмы о наводнении 1824 года под названием «Потоп Петрополя» 7 ноября 1824 года граф преподнес в дар российско-американской компании. Правлением компании все эти экземпляры были отосланы в Америку с предписанием «Использовать на ПЖ». Дар Гёте. Путешествуя по Европе, Василий Андреевич Жуковский побывал в Веймаре, где навестил поэта Иоганна Вольфганга Гёте, рассказал ему о русском поэте Александре Пушкине и прочитал несколько стихотворений Пушкина в своем вольном переводе на немецкий язык. Довольный от вольного перевода, Гёте решил порадовать гостя и просил Жуковского передать в дар Пушкину «Гусиное перо» с пожеланием успехов на Парнасе. Вернувшись в Петербург, Жуковский обнимает своего любимого друга после его 6-летней ссылки и вручает ему подарок Гёте. Пушкин был доволен знаком благоволения и доброжелательства нашего германского патриарха, как он назвал его однажды, заказал для хранения гусиного пера ларец с надписью «Подарок Гёте» и постоянно держал его на своем письменном столе. Подарок Эдисона. В июле 1908 года изобретатель говорящей машины, фонографа Томас Алва Эдисон прислал Льву Николаевичу Толстому письмо с просьбой сделать для него записи на английском и французском языках. «Желательно, чтобы вы прочли краткое обращение к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении. Мои фонографы в настоящее время распространены во всех культурных странах, в одних Соединенных Штатах их насчитывается более миллиона. Вы имеете мировую известность, и я уверен, что ваши слова будут выслушаны жадным вниманием миллионами людей, которые не смогут не подчиниться непосредственному действию сказанных вами слов, а благодаря такому посреднику, как фонограф, они сохранятся навеки». После некоторых колебаний Толстой ответил согласием. В декабре 1908 года в Ясную Поляну приехали двое гостей от Эдисона и привезли в подарок фонограф для записи голоса писателя. Толстой был так доволен валиками Эдисона, что продиктовал дочери письмо изобретателю фонографа. «Чем больше я владеваю им, — писал Толстой, — тем больше убеждаюсь об его полезности». Благодаря подарку знаменитого изобретателя голос великого русского писателя можно услышать и в наши дни. Валики с записями голоса Льва Толстого хранятся в Институте русской литературы Академии наук. Пушкинский дом. Яйца Ласкера. В начале 1924 года немецкий гроссмейстер Эммануэль Ласкер отправился на трансатлантическом пароходе в Нью-Йорк на международный шахматный турнир. Зная житейскую рассеянность своего супруга, фрау Марта, надежная, как все немецкое, подарила ему в дорогу придуманный ею самой необычный календарь. Она сварила на каждый день путешествия по одному яйцу, написала на нем число и все, что необходимо в этот день выполнить. прознав о небывалом календаре, все гроссмейстеры, также плывшие на турнир, каждое утро спрашивали у Ласкера: «Доктор, какие дела на сегодня?» Ластер с удовольствием доставал очередное яйцо и читал: «Не забудь отдать рубашки в стирку, убери табак со стола, помни обо мне». На турнире Ласкер обошел всех соперников и вышел победителем. Приключения подарка. Датский король Фредерик IV подарил в 1713 году императору Петру I, посетившему Данию во время своей заграничной поездки, огромный готтарпский глобус, внутренняя поверхность которого представляет собой звездное небо. Глобус, вращающийся в соответствии с движением земного шара, был установлен в Адмиралтействе Царского села, откуда в 1942 году в разобранном виде он был отправлен немецко-фашистскими оккупантами в Рейх. После войны, в 1946 году, готтарпский глобус, обнаруженный в Любеке в британской зоне оккупации, по соглашению между странами-участницами антигитлерской коалиции, был возвращен в Россию. В настоящее время он хранится в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Долговечные цветы. На склоне лет художник Марк Шагал занялся гравюрой. Обучал его технике литографии литограф Шарль Сордье в парижском художественном ателье Морло. Когда Сордье купил себе с помощью Марка Шагала квартиру в Париже, то первым гостем в ней был прославленный мэтр. Он принес с собой большую акварель, на которой были изображены цветы. И, подарив ее жене Сордье, сказал: «Извините, мадам, цветочные магазины уже закрыты, и я принес вам это. Они не так красивы, как настоящие, но более долговечные. Они не завянут». Из собственного опыта. «Вы хотите, чтобы я вам что-то выгравировал на этом кольце?» — осведомился ювелир у застенчивого молодого человека. «Да, пожалуйста, на внутренней стороне кольца Жорж своей любимой Алисе». «Отличный подарок. Она что, ваша сестра?» «Нет, это девушка, на которой я собираюсь жениться. На вашем месте я не стал бы гравировать эту фразу. Если Алиса вдруг раздумает выходить за вас замуж, вы не сможете использовать кольцо в другой раз. А что бы вы посоветовали?» «Я порекомендовал бы слова «Жорж своей первой и единственной возлюбленной». С этой надписью, поверьте, вы сможете использовать кольцо хоть 10 раз. Я знаю это на собственном опыте». Подарок природы. Американский ученый Роберт Вуд, известный не только своими открытиями и изобретениями, но и шутками-розыгрышами, как-то узнал, что соседка, жившая в квартире под ним, держит на балконе черепаху. Вуд купил несколько черепах разного размера, сделал из швабры захват, и когда соседки не было дома, подцепил черепаху с ее балкона и заменил более крупный в подарок. Так он делал несколько дней, пока хозяйка не заметила, что ее любимица растет. Зная, что сосед наверху ученый, она обратилась к нему с вопросом: не знает ли он случаев такого быстрого роста черепах? Вуд сказал, что, очевидно, это подарок природы, и послал ее консультироваться к одному профессору зоологии, начисто лишенному чувства юмора, и потом посоветовал написать в газету. Когда черепаха достигла таких размеров, что из газеты стал ежедневно являться фоторепортер, Роберт Вуд с помощью той же швабры обратил процесс вспять, и дней за 10 черепаха вернулась к своему прежнему размеру. И веселый розыгрыш немало потешил хозяйку черепахи и ввел в конфуз профессора-зоолога и незадачливого репортера.